Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас гость, которого вы, конечно, знаете, но забыли, потому что он давно у нас не был. Это Александр Владимирович Гущин. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Я вас представлю. Александр Владимирович является кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником РГГУ, доцентом. Какой кафедры, кстати?
Кафедра стран постсоветского зарубежья, Институт евразийских и межрегиональных исследований.
Ой, как сложно и как понятно в то же самое время. Я о вас немножко расскажу. Я сделал вид, что я этого не знаю, и сейчас вы увидите из того, что я рассказываю. Институт постсоветских межрегиональных исследований, заместитель заведующего кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ. Правильно, да?
Да.
Автор более 30 научных и целых сотни экспертных статей по тематике постсоветского пространства и внешней политики России, евразийской интеграции. Очень широкая научно-педагогическая деятельность, читает курсы по истории стран постсоветского пространства, внешней политики России на евразийском и постсоветском пространстве, страноведению, истории и современному развитию Украины, Белоруссии, стран Балтии, ну и, наверное, Средней Азии тоже. Вот. Эксперт Российского совета по международным делам, член редколлегии журнала «Вестник РГГУ». Это серьезный журнал из серии «Международные отношения». А его, кстати, можно найти, этот журнал?
Да, он есть и в электронном виде, в открытом доступе на сайте РГГУ, можно посмотреть.
Вот я очень рекомендую.
Там довольно интересные статьи и по исторической тематике, и по современной ситуации на евразийском пространстве, по культуре, по истории.
Я вот очень рекомендую нашим слушателям, которых заинтересует наша тема разговора, кстати сказать, и определенно там это есть, там почитать, очень на многое откроются глаза. Очень на многие. На многое. Потому что политика и, сказать, интересы стран – это не темы узкие. Это тема очень широкого характера, и к тому же надо очень многое знать для того, чтобы разбираться и контролировать даже свои собственные эмоции в этой области. Мы давно уже не виделись с Александром Владимировичем, а с того времени, как мы были все-таки в нашем эфире, прошло уже несколько месяцев, за которые очень многое усложнилось в мире и у нас, кстати. Новые обстоятельства, как принято говорить, уже многие-многие годы, новые вызовы. Правда, я бы сказал, чаще всего со старыми заплатами эти новые вызовы. Хотя именно это и станет темой нашего сегодняшнего разговора, а именно реалии современного союзничества. Но прежде всего прошу вас, извините, это я к вам обращаюсь, Александр Владимирович, отчитаться за вашу продолжительную поездку в Минск, которая не дала нам возможность с вами встретиться за этот период. Я много раз вам звонил, приглашал вас, но вы говорили, что вы там находитесь. Вот с этого давайте и начнем нашу заявленную тему, я ее повторю, реалии современного союзничества.
Спасибо вам, во-первых, за приглашение. Очень рад, что опять мы можем видеться в вашей студии.
А уж как я рад.
И прежде чем переходить к таким серьезным вопросам, несмотря на то, что, как вы правильно заметили, время непростое, мы все-таки встречаемся через несколько дней после 8 марта. Я бы хотел всех радиослушателей поздравить с весной, с праздником, пожелать им здоровья, любви, всего-всего самого наилучшего, исполнения желаний.
Очень трогательно.
Ну, а отвечая на ваш вопрос по поводу наших белорусских дел, мы, как университет, Российский государственный гуманитарный университет, выступали оператором проекта создания центров евразийских исследований в славянских университетах. А славянские университеты – это Таджикистан, Кыргызстан, Армения и Беларусь. И вот наш институт особенно пристально занимался, в принципе, в той или иной степени практически всеми этими университетами, но особенно пристально белорусским направлением. Это Российско-Белорусский университет БРУ в Могилеве. Он технического профиля, но он активно в последнее время стал развивать гуманитарную составляющую. И вот в связи с этим, конечно, было несколько поездок довольно интересных.
В Могилев, да?
Могилев.
Ну, да. Что я сказал,
ну,
в Минск.
И Минск, да, и Могилев, да. И, конечно, был создан этот центр, было несколько мероприятий. И пока, в общем-то, отрадно то, что эти мероприятия продолжаются. Вот у нас буквально несколько дней назад была совместная конференция по годовщине Сталинградского, победы в Сталинградской битве, в которой приняли участие значительный, довольно большой круг белорусских студентов и педагогов. И у нас есть план работы на следующий год. Поэтому мы надеемся и уверены в том, что, в общем-то, этот проект будет позитивно развиваться, приложены для этого все усилия. Тут главное не наступать на грабли. Иногда, знаете, бывало так у нас, да, за последние десятилетия, что что-то, какой-то проект начинался, и потом, так сказать, что-то делалось, да, но потом он, так сказать, тормозил, находился, да, в стадии стагнации. Так, вот. Но здесь, я думаю, что у нас потенциал большой, тем более заинтересованность есть двусторонняя.
Да, ну, мы заговорили о Белоруссии, вы были в Могилеве, бывали в Минске за это время, занимались развитием, скажем, научно-практической деятельности РГГУ. Но давайте поговорим о Белоруссии, вот, скажем, ну, под тем углом, которым я объявил о нашей с вами теме в целой программы «Реалии современного союзничества». Белоруссия – несомненный союзник России. Несомненно, за последнее время, за последний год это, так сказать, подтвердилось очень многими факторами, фактами. Что вы скажете о тех ощущениях, которые у вас были там? Там это все принимают? Или там есть некоторые опасения, есть некоторые сложности?
Ну, конечно, сложности есть, давайте прямо говорить. Другое дело, что выяснить точную, так сказать, температуру, да, состояние, анализ дать настроений, например, белорусского общества, наверное, довольно сложно в связи с трудностями социологического плана, во-первых. А те, например, статьи, которые появляются иногда даже в нашей прессе, вот буквально недавно была, по-моему, похожая статья в «Независимой газете», и там начинаются ссылки на опросы там Chatham House и так далее. Но мы с вами прекрасно понимаем, что эти опросы носят довольно ангажированный характер, учитывая качество и направленность политическую этих организаций, да и методологию самих опросов. Потому что, ну, например, проводить опросы там, по Вайберу, например, или только городских жителей, или пользователей соцсетей, это совершенно не дает адекватную картину распределения и характера настроений в обществе. Потому что есть еще глубинка, есть села, есть малые города, люди, которые не пользуются там этим и так далее. И есть там много других еще вопросов к этой методологии. Поэтому, конечно, наверное, здесь требуются более специальные знания, чтобы прямо это все посчитать. Но совершенно очевидно, что и по опросам, и по моим личным ощущениям, и по вот общению с коллегами, а мы общались, естественно, и с коллегами по гуманитарной сфере, по политологической, так скажем, нашему кругу, и с людьми, что называется, не входящими в этот круг, которые просто мы встречались, вот, то, конечно, видно, что интеграцию с Россией и экономическую интеграцию, да и различные аспекты военно-политической интеграции, которая тоже сейчас активно идет, учитывая вот создание региональной группировки войск, которое произошло несколько месяцев назад, поддерживается, я думаю, подавляющим большинством белорусского общества. Конечно, есть наверняка определенный срез, настроенный критически, но об этом и сам президент Лукашенко, в общем-то, в своих выступлениях говорит, да, что часть это присутствует, но я думаю, что она в значительной степени, так сказать, не определяющая, а с другой стороны, даже те люди, которые, в общем-то, в 2020 году выступали, так сказать, с оппозиционных подходов, да, значительная часть этих людей, в общем-то, разочаровалась и в лидерах той оппозиции, которая сегодня мы наблюдаем в эмиграции, так скажем. А события 22-го года, они, я думаю, в еще большей степени, так сказать, укрепили в этой позиции, потому что, ну, то, что произошло и происходит сегодня на Украине, любой здравомыслящий человек, который может проанализировать не просто конкретное событие, а событие на длительном таком временном отрезке, он понимает причинно-следственные связи и прекрасно понимает, что привело к этому, какие были события 14-15 годов, как развивалась Украина в целом, постепенно теряя государственный суверенитет и попадая вот в эту линию фронтира и становясь форпостом выставленным, да, против России, по сути дела, против евразийской интеграции. Поэтому я думаю, что осознание этого, оно в известной степени укрепляет позиции тех, кто выступает за дальнейшую интеграцию с Россией.
Продолжим разговор, и давайте разбираться с понятием вообще союзничества. Да, вот мы сейчас говорили о том, что Белоруссия является самым близким союзником. Это еще и потому для нас важно, так как со всех сторон сыпется ни много ни мало угроза применения ядерного оружия, мерится мышцами, невзирая даже на давно объявленные сторонами ядерные доктрины, выходит из важнейших, ограничивающих распространение развития этого летального оружия, договоров, говорят о повышении политического потенциала его применения и прочее, прочее, что холодит кровь в жилах даже у очень смелых, но, надеюсь, пока еще разумных политиков со всех сторон. Так вот, как складывается карта союзничества России? Какие страны из числа самых могущественных и соседних с нами, и близких к нам, и не только, может, будет в ближайшее время, ну, год или полтора, назвать нашими политическими и, главное, военными союзниками?
Ну, вопрос союзничества действительно всегда в истории был очень актуален и важен. И справедливости ради надо сказать, что союзничество все-таки всегда, даже в те времена, когда время не шло так быстро, да, когда развитие социальных сил, производительных сил, институтов было иным, оно, в общем-то, носило довольно ситуативный характер. Как, в общем-то, и результаты крупных, наверное, глобальных мировых трансформаций. Даже если мы вспомним, например, итоги Второй мировой войны, то, с одной стороны, конечно, бесспорно, победа, величайшая победа нашего народа и нашей страны при помощи союзников, полное поражение Германии, но был и скрытый смысл в результатах Второй мировой войны. Это ослабление одной из стран-союзниц, например, Великобритании. Потому что по итогам Второй мировой войны одна из стран-союзниц ослабла. Поэтому что привело впоследствии, да, к деколонизации, к распаду империи и вообще к военному ослаблению, если мы сравним военный потенциал, да, периода Второй мировой войны, например, там и 50-х, уже 60-х годов. Поэтому к чему я говорю? К тому, что даже внутри союзничества очень часто бывает конкуренция. И не только, как, казалось бы, разных идеологических систем и стран, как, например, СССР и США, но и стран, которые внутри как бы составляют более или менее единый организм. И это вот по итогам Второй мировой войны очень четко проявлялось. Ну, потом и в Суэцком кризисе и так далее. Поэтому даже сегодня, когда говорят англосаксы иногда, да, мы так говорим, англосаксы, иногда ставим на одну доску Британию и США. Это не совсем правильно. Это отдельная важная тема, которой целую передачу можно посвящать. И тут и разные бывают, когда люди начинают об этом рассуждать, конспирологические вещи вылезают. Но так или иначе, интересы тоже далеко сходятся не везде. И с точки зрения создания своих макрозон, в том числе в Центральной и Восточной Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и так далее.
И даже вот о работе союзнических разведок.
Да, да. Хотя понятно, что есть ОКУС, да, есть сотрудничество двустороннее, безусловно, есть НАТО, но тем не менее полного совпадения интересов нет. Вот в том числе, кстати говоря, есть нюансы и на украинском треке в их взаимодействии. Вот, поэтому это общий план, да, поэтому подходить к вопросу союзничества как к чему-то такому определенному на века, конечно, нельзя. Вот, тем более, что эпоха биполярной системы, когда все-таки два полюса были не только противостояли друг другу по геополитическим параметрам, а понятно, что борьба Запада с Советским Союзом она носила не просто антикоммунистический характер, но и геополитический. Потому что СССР был, так сказать, новой реинкарнацией исторической России, по большому счету. Эта борьба шла и геополитическая. Но, конечно, таких устойчивых блоков сегодня нет, поэтому союзничество сегодня, оно носит, наверное, более ситуативный, более, я бы сказал, такой отраслевой характер. И все-таки, по крайней мере, если мы берем евразийское пространство, да, или то, что мы иногда стали называть в последнее время, мне кажется, еще пока преждевременно, коллективным Востоком, это союзничество вот определяется как раз этими тезисами. Конечно, безусловно, если мы посмотрим на итоги 2022 года, то одним из итогов является тактическое усиление США на западном направлении. Я имею в виду прежде всего европейское направление, имея в виду и перевод производств, финансовых средств на территории Соединенных Штатов, и, конечно, ослабление субъектности так называемой Старой Европы. Вот это все, на первый взгляд, показывает, что как бы их союзничество западноевропейско-американское вроде как бы усиливается. Вот. Но я бы здесь тоже не спешил с определенными выводами, потому что все-таки даже в европейском концерте современном есть разные голоса. И хотя эти голоса не приводят к одномоментной дисфункции, я все-таки не готов вслед за некоторыми, так сказать, нашими геополитиками там, да, говорить о том, что вот-вот наступит крах Евросоюза и так далее, но все-таки особая позиция целого ряда стран, и южноевропейских, и Венгрии, и польско-германские противоречия, показывают, что даже внутри, казалось бы, таких спаянных альянсов, спаянных в том числе и украинской темой с точки зрения поставок оружия, вот, она имеет определенные ограничения. Тем более, что, в общем-то, инструментарий этого союзничества и инструментарий давления и на Россию, и на своих союзников, он становится все более и более таким, я бы сказал, ну, менее тонким, и зачастую даже в информационном плане показывает на определенные проблемы, которые есть сегодня у американцев. Ну, я имею в виду весь, вот, например, информационный шлейф вокруг подрыва северных потоков. Понятно, что это появилось не случайно, эта информация, что они это сделали, да, потом появилось не случайно, что они попытались перевести стрелки в этом плане на украинцев и так далее. Но то, как это делается, сама технология, да, она показывает, что, в общем-то, это сшито белыми нитками. Так, тонкости здесь, наверное, не хватает. Поэтому, что касается, значит, нашего союзничества, то я думаю, что то, о чем мы с вами вот говорили в прошлый раз в программах, да, о коллективном Востоке, о евразийской интеграции, о коллективном Незападе, так скажем. И процесс формирования этой многополярности, он очень долгий. Я бы даже говорил не о многополярности, а о многоуровности мировой системы, потому что мне представляется, что все равно будет два крупных центра, наиболее крупных, и ближайшие десятилетия это, видимо, будет обусловлено соперничеством этих двух центров, Пекина и Вашингтона. Значит, соответственно, Пекина и его партнеров, и того, что мы называем коллективным Западом при всех сложностях этого термина. Вот. И при этом, конечно, роль России сохраняется как важнейшая держава, и роль региональных держав, которые играют все больше и больше эту роль, Турция, Иран, безусловно, Индия и так далее, и так далее. Поэтому здесь я думаю, что задача как раз постепенно укреплять и двустороннее партнерство в рамках юго-восточного вектора нашей политики, и институты. Вот, я всегда как бы так довольно скептично относился к институциональному подходу и к внутриполитической нашей жизни, к такому абсолютизации институтов вообще. Но, тем не менее, если мы говорим о международных организациях, о интеграционных проектах, таких как ШОС, да, таких как Евразийский экономический союз, в какой-то степени ОДКБ, то они вполне могут выступать альтернативами при правильной политике и как бы правильной инициативной политике, креативной политике тем институтам, которые сегодня существуют на Западе или которые монополизированы Западом, являясь формально международными, но монополизированы Западом. Поэтому союзничество вот в таком вопросе строительства этих институтов, в вопросе создания новой транспортно-логистической евразийской инфраструктуры, вопросы создания производственных мощностей, евразийских производственных проектов, то, чего нам категорически не хватает сегодня, особенно учитывая вот всю болезненность перехода к импортозамещению, тем более к такому коллективному, интегрированному, я бы сказал, импортозамещению, ну, это очень сложно сделать в условиях существования 30 лет в рамках полупериферии и последствий распада Советского Союза. По большому счету же мы сейчас испытываем отложенные последствия распада Советского Союза. Это проявляется и на Украине, и в целом ряде других регионов того, что мы раньше называли постсоветским пространством. Но альтернативы этому пути нет. И Беларусь в этом плане, конечно, вы если скажете, а вот она проводила там многовекторную политику белорусского издания, да, до 2020 года.
Скажу.
Да, она, конечно, действительно проводила такую политику. Это тоже следствие их особенностей социально-экономической системы Беларуси и тоже во многом следствие распада Советского Союза. Сейчас возможности для проведения этой политики на западном направлении, они существенно ограничились у Беларуси. Поэтому я думаю, что в какой-то степени эта политика будет трансформироваться и в рамках восточного вектора. Вот недавний визит Александра Лукашенко в Китай показывает, что Китай как был, так и остается важнейшим экономическим и, я бы сказал, даже и политическим партнером Республики Беларусь. То же самое можно сказать, например, о визите Лукашенко в Африку. Потому что африканские рынки, например, для сбыта белорусской продукции, они тоже их сбрасывать со счетов нельзя. Но вот это, вот, то есть в этом плане определенное здесь, конечно, влияние будет. Но сказать, что эта многовекторность как-то сможет серьезно поколебать, да, нашу интеграцию и российско-белорусское двустороннее сотрудничество, экономическое и политическое, я бы так не сказал, тем более, что есть сегодня и коллективный интерес, и при всех сложностях китайского подхода к мировой проблематике, вот, все-таки совершенно понятно, что как бы стабильная Евразия и тот северный фланг Китая, да, для них тоже очень важен. И в этом плане, конечно, Беларусь является важным партнером и для Китая, и для России. Поэтому в данном случае я так бы ответил, что Беларусь была и остается важнейшим союзником России. И оставалась им, в принципе, даже в тот период, до 2020 года, в той международной ситуации, которая была. А в условиях ее такого очень серьезного, ну, можно сказать, прямо ухудшения, да, и вот роста рисковых параметров этой ситуации, это союзничество, оно укрепляется. Другое дело, что союзничество, оно, конечно, не означает, так сказать, союзник и сателлит, это несколько разные вещи все-таки, да?
Разумеется.
Вот.
Это поэтому тоже, я и говорю о реалиях,
да,
союзничество нынешнего.
Это тоже надо понимать. Да. Но я считаю, что в нынешней ситуации, в ситуации 22-го года, все-таки Беларусь выступила как союзник России.
Ну, давайте тогда о коллективном Востоке. Ну, начнем с самой важной страны на Востоке. И вы начали о ней говорить, когда говорили о связи с Белоруссией. Какое место в ряду наших союзников занимает Китай? И в Пекине, и в Москве, ну, заявляют о том, что наши отношения очень надежные, и более того, таких крепких связей еще не было, начиная с образования этих государств в новейшее время. Ну, перешагнем советский период, когда мы находились, если, ну, не в состоянии войны, этого, разумеется, не было, но отношения были очень и очень обостренными, и, во всяком случае, мое поколение это помнит очень хорошо. Мы тогда были подростками, детьми.
Ну, да, 69-й год.
Да, да. Смена курсов в обеих странах, и Китай, и Россия стали развиваться каждый по своему пути. Следует признать, Китай далеко не обошел весь мир, ну, США, он почти обошел. Вот, но он обошел нас по своему экономическому потенциалу, и кто знает, как обстоят дела в действительности в области военного и военно-производственного сегмента. У нас, знаете, я задал вам этот вопрос, но я его перенесу на вторую часть нашей разговора, потому что он очень объемный. Я напомню, что моим собеседником, который будет отвечать вот на такой сложный вопрос по Китаю, является доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук Александр Владимирович Гущин. А сейчас мы послушаем новости, небольшую рекламу, и вернемся в эту студию. Пожалуйста, не уходите. Дальше вопрос очень интересный, а главное, ответы интересные.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Еще раз представлю своего собеседника, доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук Александр Владимирович Гущин. Вот когда мы уходили до новостей, значит, я задал вопрос о Китае. Я спросил, какое место занимает вообще Китай вот, к нам по отношению к России. И говорил о том, что, ну, мы были в свое время противниками даже с Китаем, а теперь мы, оказывается, самые близкие союзники.
Пожалуйста. Да, действительно, отношения были сложные. Сразу хочу сказать, что я не профильный специалист по Китаю. У нас есть много блестящих специалистов по стране, которые активно выступают и в прессе, и в телеграм-каналы ведут. И, конечно, советую за этими специалистами нашим радиослушателям следить, потому что это очень интересно. знание такой великой страны действительно изнутри. Вот. Но действительно вы правы, как наша история, она претерпевала очень много перепадов, начиная с хороших отношений после Второй мировой войны, заканчивая разрывом конца 60-х, особенно который привел вот к этому вооруженному даже конфликту. Я бы даже, может быть, начал ответ с вашего вопроса, понимая, наверное, его подоплеку, к тому, что мы должны сделать, чтобы Китай не был как бы доминирующим сугубо, да, субъектом, и чтобы наш поворот на восток, о котором мы много говорили, и который, в общем-то, пока идет, шел со скрипом, надо это признать, и здесь можно согласиться, кстати говоря, с Карагановым и с его последней статьей в российской газете, который открыто об этом сказал, что были большие упущения в нашей политике относительно поворота на восток, в том числе связанные и с инертностью наших элит, которая проявляется до сих пор, и с ее западоориентированностью, который не обладает иногда, по крайней мере, частью своей стратегической глубиной, да, для того, чтобы понимать ситуацию, как она будет складываться в ближайшие десятилетия. А известно, что хорошо знает тот, не тот, кто знает набор фактов и сиюминутную ситуацию, а тот, кто понимает тенденции. Это гораздо сложнее. Вот, поэтому здесь важный вопрос какой? Это развитие комплексного поворота на восток. То есть, прежде
вы
всего...
знаете, мне кажется, вы хотелось бы, чтобы вы не забыли одно очень важное обстоятельство. Да. Мы не просто являемся... у нас протяженнейшая граница с Китаем, наверное, самая крупная из всех границ с другими странами, но между Москвой и Пекином находится Сибирь. А Сибирь – это, в общем-то, склад абсолютно всей таблицы Менделеева. И это энергетика, это перечислять можно много. Это и территория, это и древесина, это все. Это чистая вода, это природа, это погода, это все абсолютно. Это и металлы, и интерес по отношению того же Китая вот к этой части Сибири, вот к этой проблеме, тоже надо учитывать, когда мы говорим о том, является ли он нашим союзником в действительности.
Ну, я бы не сказал, что он союзник, это партнер. Я бы сказал, это партнерские пока отношения. Это первое, да, если уж формально отвечать.
Но
да?
Дело в том, что мы же все время говорим о том, что реалии современного союзничества, это же тема нашей передачи.
Да, ну, вот я бы назвал это пока партнерскими отношениями. Это первое. Второе, значит, поворот на восток, все-таки возвращаясь к своему тезису о том, что поворот на восток носит комплексный внешний и внутренний характер. Внутренний характер – это развитие производственных мощностей, наукоемких технологий, науки, образования, потенциал, например, Новосибирск, Томск, потрясающий для развития этого. И Дальнего Востока в комплексе вместе с Сибирью в рамках этого поворота на восток. Это первый момент. Второе – это поворот на восток в контексте государств Юго-Восточной Азии. И это очень важный аспект, потому что сегодня будет, конечно, конкуренция и с Западом за Восток, и за его позицию, вот за этот коллективный не Запад, потому что мы понимаем, что в Тихом океане очень много государств, которые, так сказать, ну, не комплементарно настроены к тому же Китаю. Вот. А если они не комплементарно настроены к Китаю, то совершенно понятно, кто их основной партнер. Прежде всего, и в военно-политической сфере, да и в экономической. Это не только Тайвань, да, но и такие государства, как Япония, да, с которой у нас территориальная проблема, значит, и Южная Корея, где присутствуют американские войска. Сложные политические перетурбации идут на Филиппинах, да, в океанической зоне и так далее. Вот. Но такие страны, например, как Вьетнам, да, Индия, страны Южной Азии, это, безусловно, такие же важнейшие партнеры для России. То есть этот поворот, он не должен носить сугубо китайского вектора. Это первый момент. Или уже второй, да, вслед за внутренним аспектом. Третий аспект – это то, что объективно, как мне представляется, вот в нынешней международной обстановке, учитывая позицию американских элит, а все-таки, как я понимаю, в Соединенных Штатах при всех нюансах есть консенсус, антикитайский консенсус. И особенно он проявляется у республиканцев, у демократов тоже. Вот. И я думаю, что вот тот рост Китая, а несмотря на все проблемы экономические, которые, кстати, уже в значительной степени сейчас постковидные начали преодолеваться, и учитывая ту политическую интеграцию, которую проводит Си Цзиньпинь и его политическое руководство, и в контексте последнего вот совещания, и в контексте прошлого съезда, То есть совершенно очевидно, что вот такое развитие, оно, конечно, представляет определенную угрозу. И очень серьезную, и ключевую угрозу. Это записано в основополагающих документах американских. Что это ключевой соперник и ключевой противник. Вот. И, да и если посмотреть на, например, характер развития китайского флота, например, военно-морских сил, мы увидим, что сегодня очень многие американские эксперты военно-морские, они бьют тревогу относительно того, что вот эта составляющая, ну, я уж не беру там как бы дроны, да, беспилотники, новые технологии в сфере вооружений в целом, но прежде всего военно-морская составляющая, она резко усилилась. И это проявляется не только там в создании новых авианосцев, да, уже несколько спущено на воду, но и ракетных кораблей, и подводного флота и так далее. Это, конечно, меняет соотношение сил на Тихом океане. Кроме того, Китай заинтересован, безусловно, в стабильных отношениях экономических с евразийскими партнерами. Но это совершенно бесспорно, просто бесспорно. И как раз в этом кто не заинтересован в том, чтобы Евразия была стабильна? Не заинтересован в этом сегодня в условиях вот той конфронтации, которая происходит, конечно, коллективный Запад и прежде всего Британия и США. Они не заинтересованы, чтобы, например, страны Центральной Азии, тот же Казахстан, дальше развивал процесс евразийской интеграции. Последний визит Блинкена в Казахстан, безусловно, что там греха таить, является отражением этой политики и попытки сохранить вот эту западно-ориентированный вектор казахстанских элит. А Казахстан среди стран Центральной Азии, в отличие от того же Узбекистана, он как раз отличался тем, что элиты, они в этом в известном смысле были западоориентированы. Но если мы посмотрим даже на цветную металлургию, черную металлургию, всю энергодобывающую промышленность Казахстана, мы увидим, какая степень контроля транснациональных корпораций за этими ресурсами. Ну, а понятно, кто за ними стоит. Вот. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что... объективно, на ближайшие годы, может быть, даже десятилетия, это российско-китайское партнерство, оно будет наращиваться. И это будет проявляться не только в том, что, вот, значит, есть санкционный режим, и мы параллельным импортом пытаемся это компенсировать, и поэтому, ну, а на китайском направлении наблюдается рост, да, большой товарооборота. Мы видим показатели последнего года, резкий рост. Я думаю, что там мы и на 200 миллиардов можем выйти довольно быстро. Не только в этом будет проявляться, но и в системной позиции относительно будущего мироустройства. Но это, в свою очередь, не должно нам застилать глаза и представлять ситуацию сугубо в розовом свете. Вот, поэтому при всем при том, что это партнерство очень важно и в политическом, и в экономическом плане, это совершенно не отменяет того, что мы должны работать над созданием своей макрозоны. Потому что если мы говорим о кризисе глобализации, по крайней мере, той глобализации, которая была в рамках однополярного момента, с рубежа 80-х-90-х годов до кризиса 8-9 года, когда стало понятно, что тот извод, да, то издание глобализации, оно, видимо, терпит неудачу, идут процессы деглобализации. Но процессы деглобализации, это не значит, что все рухнет, все станут жить отдельно друг от друга, нет. Но это формирование определенных макрозон. И в данном случае, я думаю, что... здесь совершенствование союзной нашей интеграции с той же Белоруссией, о которой мы с вами говорили, и работа в рамках Евразийского экономического союза, который, конечно, при всех определенных успехах имеет и серьезные, так сказать, еще резервы, а можно сказать, и недостатки, что там греха таить, да? Вот. Недостатки, кстати говоря, во многом вызваны и объективными обстоятельствами, и... недостатками нашей экономической системы и нашей политики, но и внешним влиянием тоже. Потому что подрывать вот эту интеграцию евразийскую, конечно, можно не только экономическими сферами. Понятно, что, например, доля торговли того же Казахстана с ЕАЭС, и при этом, если сравнить ее с внешними, да, вне ЕАЭС партнер, то мы увидим там не самую радужную картину, при том, что российский рынок, конечно, остается важнейшим. Но от географии не убежишь, и то же самое и в Узбекистане, например. Вот сейчас в Узбекистане очень многие стали выступать, особенно в экспертном сообществе, ну, такие прозападные лица, с тем, что не надо, значит, импортировать газ у России, давайте, так сказать, аккуратно к атомной энергетике, к российским проектам относиться. Понятно, значит, с чего голос эти люди поют. А по большому счету, эта позиция, она носит дестабилизирующий характер для экономики самих этих государств, центральноазиатских.
Да, вы имеете в виду не только центральную, вы имеете в виду Среднюю Азию.
Я имею в виду Центральную Азию.
Бывшие,
как мы раньше называли, Совет. Средняя Азия и Казахстан.
Да.
А совершенно понятно, что выход из этой вот зависимости от транснационалов, с одной стороны, создание производств, дальнейшее развитие производственной базы, даже, безусловно, при многовекторном сотрудничестве, и развитие внутри евразийских логистических коридоров и партнерских связей и по линии Восток-Запад, особенно по линии Север-Юг, я имею в виду и МТК Север-Юг, да, и те проекты, которые были трансафганской, выдвинутых в Узбекистане железной дороги, вот, чтобы связать Евразию, да, именно сухопутными коридорами, они очень важны, и, конечно, они вызывают в геополитическом и геоэкономическом плане, ну, резкое неприятие тех, кого мы раньше еще называли нашими западными партнерами. Вот поэтому вот совершенствование этих механизмов, оно, безусловно, очень важно. Но это не вопрос одного, двух и трех лет, и надо прекрасно понимать, что здесь, вот в этом плане, я думаю, что интересы Китая, глобальные интересы России, они сходятся по поддержанию стабильности общей в этом регионе. Поэтому я и говорю, что дальнейшее развитие ШОС как организации, оно очень важно. И тут очень важно еще обращать внимание, конечно, на индийско-китайские отношения, потому что при всех сложностях индо-китайских отношений, и пограничных сложностях, и экономических трудностях, и конкуренции, в том числе в Южной Азии, все-таки пока вот этот проект Индо-Пацифики американский, да, который был включение, так сказать, Индии в свою сферу влияния, но он тоже двигается, надо сказать, со скрипом. И Индия занимает довольно такую независимую позицию. Поэтому
но
вот это все надо учитывать.
Но об Индии можно говорить как о союзническом регионе для России, правда ведь?
В известном смысле слова, да, я думаю, что можно говорить о партнерстве, очень глубоком партнерстве. Это проявилось в том числе в экономической сфере за последний год. Другое дело, что, конечно, Индия тоже, например, будет развивать свое влияние и в той же Центральной Азии. Вот. И, кстати говоря, развиваться оно будет, это англоязычная среда, это тоже надо учитывать. Турция тоже развивает свое влияние в Центральной Азии на основе пантюркистских, да, устремлений. К чему я веду? К тому, что, конечно, правильно, и вот коллега из Узбекистана Иргашев Бахтиер, очень уважаемый, говорил правильно о том, что вот, значит, экономическая сфера, да, она показывает, что, ну, от этого никуда не уйти, что любой подрыв связей с Россией и с Китаем, там, для этих стран, он очень тяжело будет воздействовать, да, на экономику того же Узбекистана. Особенно имея в виду, что Узбекистан все-таки, надо признать, и заслуги Каримовского политического режима при всех и сложностях, и трудностях, изоляционизма, но производственная база есть, и экономика все-таки носит такой многопрофильный характер. Она не вписана так скажем, компрадорски периферийно, да, в мировую систему, как у некоторых других стран. Но, тем не менее, при всем том, что экономика важна, нельзя исключать и гуманитарный аспект. Потому что вот гуманитарный аспект действия неправительственных структур, различных образовательных организаций, что там происходит, медиа, экспертное сообщество, воспитание молодого поколения.
В области культуры, прежде
всего. В области культуры. Что произошло на Украине. Ведь то, что происходит сейчас на Украине, это в значительной степени, уход не только, так сказать, военно-политический, но торжество национализма, с одной стороны, да, вот этого галицийского издания национализма, и уход ментальный уход. Конечно, он интенсифицировался, этот ментальный уход, после 2014 года, но он происходил и в 90-е годы, и в нулевые годы. Сначала ползуче, да, как бы не очень было это видно, потом все больше и больше, и вот в тот момент мы не сумели, надо признать, так сказать, эффективно противостоять этому, что привело во многом к тем событиям, которые мы имеем сегодня. Поэтому я бы вот гуманитарную сферу здесь поставил бы вровень с экономической. Поэтому те проекты, которые иногда у нас вот сейчас в последнее время реализуются по открытию школ в Кыргызстане и в Таджикистане, учительству, высшему образованию, они очень и очень важны. И поэтому, вот, возвращаясь даже к началу нашей беседы, я вот и проекты развития славянских университетов, где тоже есть свои проблемы развития, безусловно, здесь поставил бы эти проекты в один ряд с наиболее важными проектами в гуманитарной сфере.
Знаете, вот меня тут кое-что все-таки как-то вот настораживает. Вы упомянули Индию, мы говорили о Китае, и есть такое ощущение, что и Индия, и Китай, ну, в особенности Китай, как бы заливает своими интересами страны бывших среднеазиатских наших республик и Казахстан. Не является ли как бы наше проникновение туда в прежнее, как бы традиционное, не вызывает ли это ревность у этих стран, как Китай и Индия, не нарушит ли наши союзнические с ними отношения в какой-то момент?
Ну, естественно, надо понять, что мы не единственные, да, на этом пространстве, и надо признать объективную реальность, что Китай и Индия сегодня являются мощнейшими глобальными игроками, с мощными экономиками, которые, естественно, будут проникать и в экономическом плане, и в плане образования, мягкой силы и так далее. Поэтому это просто объективная реальность, с которой мы должны считаться. Это первое. Это должно только подстегивать наши двусторонние и многосторонние проекты. Второе. И Китай, и Россия все-таки заинтересованы в стабильности. Это приграничная территория.
Это еще и энергетический...
Это энергетический
очень,
ресурс.
Очень,
это стабильная,
очень серьезно.
Да, это приграничная нефть, территория.
Газ,
да. Это территория все-таки, где доминирует ислам. А это используется Западом. Ну, мы давайте прямо скажем, например, в вопросах в уйгурском вопросе, если посмотреть публикации, которые идут на Западе относительно этого вопроса, видно, как используется религиозная тематика для раскачивания ситуации в КНР. Она, я думаю, и будет использоваться. И вот в этом плане, конечно, да, и, наконец, и афганский трек. Вот недавно было интервью интересное нашего посла в «Известиях» по вопросу Талибана, где он, да, критикует Талибан за многие, так сказать, вопросы, связанные с женской политикой, да, с образованием и так далее, но говорит, что это все равно политический режим, с которым нужно выстраивать отношения, имея в виду, что американцы, оставив там свою, понятно, да, определенную сеть и инфраструктуру, конечно, заинтересованы в том, чтобы стабильности там не было. И вот по этим всем вопросам, я думаю, что есть общие точки соприкосновения. Да и, кроме того, все-таки и инвестиции России в этот регион, несмотря на то, что экономика России значительно меньше, да, китайской экономики, они довольно велики. И в Узбекистане, о котором мы говорили, в том числе. Поэтому этот процесс нужно развивать. И те люди, которые рассуждают о том, что Центральная Азия якобы была каким-то там довеском в советское время, есть такое мнение, знаете...
Но вот это оно, не так, на самом деле.
Да, оно мешало
деле,
так этот да. регион. Да, сейчас тоже, я понимаю, есть вопросы, связанные с миграцией, социокультурные проблемы, проблемы уважения нашего быта и нашего образа жизни со стороны приезжих людей оттуда. Это действительно есть. Но это, при всех сложностях этой проблемы, это совершенно не значит, что мы должны отказываться от принципиально профильного сотрудничества с этим регионом.
Но нет,
потому что
мы
без
были...
этого никакой поворот на восток невозможен.
Ну, надо признать, что мы были взаимными донорами с этими республиками. И не только в области военно-промышленного комплекса, газового, там, нефтяного и так далее. Там,
совершенно верно,
но
конечно.
Но и в области, кстати сказать, гуманитарного, о котором вы говорили, и это было очень важно. Очень важный и важен до сих пор.
Абсолютно верно. И поэтому, кстати говоря, вот обустройство этого региона, как и обустройство Каспийского региона, который сегодня становится очень важным местом, звеном, да, и с точки зрения выстраивания инфраструктуры логистической и север, юг, и восток, запад, оно играет огромную роль. Я думаю, в этом плане не случайно те события в Грузии, которые сегодня происходят, они
Я
носят...
Я хотел вас тоже об этом
да,
спросить.
Не да. только характер, так сказать, внутриполитический, но и характер геополитический, потому что Грузия является ключевым, одним из ключевых игроков на Южном Кавказе, и во многом от стабильности в этом регионе, от стабильности российско-грузинских отношений, которые все-таки при грузинской мечте, при отсутствии дип-отношений были стабильными, и последний год показал, что Грузия не является застрельщиком в антироссийской политике среди стран, которые ее проводят. И сохраняла такой относительный, да, декларативно нет, конечно, по голосованиям в ООН нет, там понятна ее позиция. Но в реальности позиция была направлена на сохранение все-таки имеющегося экономического партнерства. Тем более, имея в виду, что у Грузии очень тесные отношения с Турцией. Турция номер один партнер, если брать по государствам, да, ну а влияние Турции в Аджаре, об этом и говорить лишний раз не приходится. Вот, и я думаю, что здесь вот этот момент влияния конкуренции на Южном Кавказе и попыток дестабилизировать Южный Кавказ, а, соответственно, и вот эту логистическую во многом инфраструктуру, оно налицо.
Вот вы упомянули Турцию. Я, кстати, хотел вас спросить о Грузии, но вы как бы сняли меня с языка. Это особенно последние события, связанные с тем, что вот лакмусовой бумажкой стало отношение населения к понятию иноагенты. Там, то есть, одни с одной стороны, другие с другой стороны, одни останавливают возможность общения с Россией, стать ее хотя бы нейтральным союзником, а другие просто делают не просто союзниками, а противниками, потому что в таком случае они должны быть союзниками у НАТО, у Европейского Союза, то, к чему и стремится часть грузинского населения и часть грузинской элиты. А вот вы упомянули Турцию. Вот каковы интересы? У нас немного времени остается, поэтому надо как-то вот уложиться. Мне очень жаль, что, так сказать, времени не хватает. Каковы интересы Турции в проблеме российского сотрудничества и союзничества с Россией? Является ли она нашим союзником в чем-то или выполняет особую роль в Атлантическом Союзе? Ведь мы помним, что Карибский кризис, как раз Турция принимала в нем активнейшее участие. Это там располагались ракеты, которые достигали вообще всей европейской территории России, уж не говоря об азиатской. Так для нас Турция теперь противник или частично даже союзник?
Я думаю, что по отдельным направлениям у нас есть общие интересы, безусловно, на евразийском пространстве. Но тем более, что мы видим довольно сложные отношения между условным, да, таким американским направлением политики в этом регионе и правящим руководством нынешней Турции. И несмотря на то, что у Эрдогана, судя по всему, по последним опросам, довольно серьезное превосходство электоральное, да, перед предстоящими выборами.
Я думаю, он их выиграет.
Да, вот, ну, тут сложный вопрос. Понимаете, организация...
У нас две минуты
да,
остается.
Протестов, да, протестов тоже может быть, потому что как раз противники Эрдогана аккумулируются в крупных городах. Это и управленческий класс, и, прежде всего, электорально, да. Это Стамбул, крупные города и запад Турции. То есть потенциал для определенных протестных действий там, конечно, есть. Исключать это нельзя. Но Турция будет проводить такую, конечно, свою очень особенную политику. Она одновременно, видите, и является важным экономическим партнером для нас. С другой стороны, поставляет оружие, броневики там, да, и беспилотники на Украину. И, в общем-то, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Я думаю, что по тактическим линиям экономическое сотрудничество, объективная реальность, существующая на Южном Кавказе, где мы не можем не учитывать интерес друг друга и должны находить общие точки соприкосновения, и как и по Сирии, это, безусловно, ну и то, что Турция все-таки продолжает оставаться важным торговым партнером, это важно. Но стратегически, конечно, на постсоветском пространстве есть и области конкуренции между Турцией и Россией, и Средняя Азия, Центральная Азия в этом, я думаю, череде этих конкурентных элементов является, ну, одним из таких ведущих.
Вы знаете, я хотел поговорить с вами об Иране и о африканских и латиноамериканских отношениях с нами, то есть вот эту союзническую часть рассмотреть, и очень важно о Молдове, где, так сказать, рядом Приднестровье, где вокруг этого зреют самые разные, так сказать, там, заговоры просто вокруг этого. Мы не признаем,
да,
свою часть.
Ситуация пока настаивают. Обостряется, к сожалению.
Да, она обостряется, и там очень сложно. Очень сложная ситуация. И они себя вроде как не считают, не говорят, мы не будем ходить в НАТО, и в это же время они говорят, вот у нас даже румынский язык, это наш молдавский. И вообще, а ведь Румыния...
Отказ от собственного государства.
Да, Румыния – это НАТО.
От идентичности.
А Румыния – это и НАТО, и, да, и Европейский Союз. Но, тем не менее, приходится заканчивать нашу программу, и я просто приглашаю вас еще раз увидеться, когда у вас будет свободное время. Я вас благодарю за то, что вы нашли.
Спасибо вам за приглашение.
Да, мне это очень важно, с вами еще раз побеседовать. И я напомню, что моим собеседником является доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук Александр Владимирович Гущин. Еще раз спасибо, Александр Владимирович.
До свидания, спасибо.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.